Добрый вечер! Вот и наступило воскресенье, вот и наступило 9 вечера воскресенья, и это значит, что мы с вами сейчас целый час будем разговаривать про высокие, я бы даже не побоялся этого слова, высочайшие технологии в компании замечательнейших людей. Сегодня со мной будут обсуждать эти самые технологии Сергей Петренко. Обязательно подпишитесь на его YouTube-канал Блокнот и на Телеграм-канал, все ссылочки есть в описании. И Михаил Климарев, исполнительный директор общества защиты интернета. У него тоже есть телеграм-канал, на который нужно подписаться. Он там иногда очень громко ругается злобными буковками и иногда даже матом. Приятно смотреть, приятно читать. Я надеюсь, в эфире он будет себя чуть-чуть сдерживать сегодня, но это уж как
он
пойдет.
Потому что...
Да, вот потому что тема сегодня...
Началось, что называется. У меня месячник без мата уже полгода продолжается, так что не надо здесь, понимаешь.
Эх, зачем ты над собой так? Ладно, меня зовут Денис Альшанов, у меня есть YouTube-канал, можете на него подписаться, но это вторично, первично поставить большие пальцы вверх, и мы начинаем, потому что темы, как я сказал, огненные. И давайте начнем с самого неожиданного, наверное, или суперожидаемого. Но тут просто две новости одновременно, и одну новость, она меня даже не удивляет. Тут происходят какие-то странные движения со стороны Китая, в которых пытаются принять участие России. Россия пытается выстроить такую, знаете ли, ось и зла, объединить и страны, на которые наложены и санкции, чтобы они очень сильно не развивали свои ИИ. Тем не менее, Китай-то развивает. В России все сильно-сильно с этим похуже. Но интересно тут даже не то, что вот мы можем посмотреть, например, вот на такую картиночку с мероприятия World AI Conference в Китае. Не знаю, к чему это все, мне сейчас объяснят наши замечательные эксперты. Примечательно тут на самом деле другое. То, что параллельно с этим есть информация о том, что США с Китаем, по данным Reuters, готовятся провести в сентябре тоже переговоры и тоже по поводу ИИ. Как вы думаете, в конечном итоге деды договорятся, а ИИ-технологии и корпорации их проигнорируют? Или все-таки деды сейчас всех победят и не будет больше вашего ИИ, нашего ИИ? Кто начнет?
Давайте я начну.
Да.
Значит, ну смотрите, во-первых, корпорации, конечно, не переубедят, ну и не проигнорируют, потому что у них есть достаточно свой такой интерес, по крайней мере, у американских корпораций, потому что для них правительство в данном случае еще и защита, они же обвиняют китайские модели в дистилляции, ну то, что дистиллируется результат работы их моделей, то есть как бы крадется интеллектуальная собственность. И поэтому, безусловно, они хотят как-то тоже на это повлиять, с одной стороны. С другой стороны, догоняющие, то есть китайские модели, Китай никогда не славился прямо страшным уважением к интеллектуальной собственности, в общем, как-то пытаются догонять, в том числе за счет того, что VSAT, ну, это, конечно, не... Если кто помнит историю про PGP, Pretty Good Privacy, когда алгоритм, запрещенный к вывозу из США, просто набрали на компьютере и оформили в виде книжки и в качестве такого авторской книжки увезли из США, то здесь, конечно, VSAT так не распечатаешь, но, тем не менее, тоже, в общем, не запретишь как-то из США вывести особо. Тем более, что, в общем, там особо вывозить-то и не надо. Поэтому тут коммерческие интересы тоже имеют значение, не только политические. Там Китай пытался сделать, вот, кстати, интересно, вот эта вот организация, которую они сейчас собрали 16 числа, подписали меморандум о создании вот этой всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. Тут, конечно, они решили сделать как ООН, если это будет так же смешно в итоге через много лет, как ООН, то, конечно, ради бога. Вот. Ну, может быть, это будет как ОПЕК с соответствующим подходом, так сказать, квотам и лимитам. Но, понятно, вот Китай в части защитника открытых моделей, вообще открытого open-source и всего прочего, тоже выглядит достаточно интересно. Вот такой open-source, чтобы ни в коем случае не про Винни-Пуха и не про Тяньаньмэнь, да?
Ух. На самом деле все сложнее, сильно сложнее. Давайте теперь я как бы шашку достану, попробую помахать ей в воздухе восьмерками. Вот. А Ну, во-первых, вот этот термин дистилляция. Давайте попробую объяснить. Не знаю, получится у меня это, не получится. Я первый раз выхожу на арену цирка с этим номером. Сергей, что-то хотел ответить?
Не-не-не,
В общем,
давай.
что
Я
такое
пытаюсь
дистилляция?
понять, так сказать, как уклониться от шашки с
Да-да-да. Ну,
восьмерки.
восьмерки, от восьмерки тяжело уклоняться. Вот, что такое дистилляция? Это когда вы, ну, грубо говоря, да, берете и начинаете учиться учителя какого-то. Вот, например, есть какой-то вопрос, подаете фотографию, там, картинку, не знаю кого, собаки какой-то, да, и она с какой-то вероятностью мопс, а с какой-то вероятностью кто, какая там порода еще есть, ретривер. Вот, и в зависимости от того, какой учитель выдаст какие вероятности того или иного исхода, вот, вы можете таким образом довольно эффективно, довольно быстро научить другую систему тоже отвечать на этот вопрос. Грубо говоря, если появляется какой-то скилл у какой-то определенной вот этой модели, да, большой языковой модели, и вы можете научиться этому скиллу, другую языковую модель, довольно быстро, не тратя мегаватты и там даже гигаватты вот этой электроэнергии, которую туда сейчас тратят. А буквально там на два порядка меньше затрат уходит на того, чтобы научить его. А у этой системы есть и обратная ситуация. Ну, то есть вот эта модель, которая учится на учителя, да, она сама уже ничего придумать не может. Она может только чужой какой-то скилл взять. Причем если ошибки там какие-то есть в этом скилле, в обученной модели это тоже будет. В общем-то, таким образом и Anthropic, например, обвинял вот эту самую новую Kimi K3, да, по-моему, она называется, в том, что они дистиллировали именно на том, что они поймали на этих ошибках. То есть то, что делает ошибка, ошибки, какие выдают ошибки модели Anthropic, такие же ошибки выдавали и вот эти сети K3. Вот, и вокруг этой дистилляции, на самом деле, это как бы ключевая тема, да, почему вот эти переговоры вообще начались. Действительно, Китай тут выступает буквально поборником открытых моделей. Почему они это делают? Ну, потому что они конкурентную борьбу проигрывают. Вот в том отношении, что там передовые фронтирные LLM-модели сейчас делают США. У них больше вычислительных мощностей, у них больше интеллектуальной собственности в этом отношении, у них, ну, все-таки... Да, даже вот это смотришь, там арена, да, там не так сильно, конечно, эти модели отстают, но они отстают. Вот, то есть первые строчки там занимают Google, OpenAI и Anthropic, вот, а вот эти все Kimi и так далее, они где-то там на десятых строчках и так далее, где-то ниже. Вот, как-то победить в этой конкуренции они не могут, как бы, ну, технически не могут, потому что у них просто меньше вычислительного ресурса, меньше компьютера, у них нету вот этих новых процессоров, которые делает NVIDIA, ну, в таком количестве, как у американцев есть. Они, наверное, китайцы бы тоже, наверное, купили бы это, но кто же им даст? Вот, и вокруг этого все идет, да, то есть, во-первых, ну, как бы, как конкурировать в этом отношении, да, как бы с другими? Вам нужно сделать просто вот эти же самые модели, которые чуточку хуже, но они сильно дешевле. Таким образом происходит и конкуренция. То есть они сделали с помощью дистиллята, сделали сильно дешевле и, в общем-то, не сильно отстающие модели, вот, и выкладывают их в open source, и вы можете ее там установить себе, там, ту же Kimi, по-моему, я опять сейчас, наверное, навру,
не,
но
ну,
Kimi,
как?
по-моему, тоже с открытым
Условно,
ветром.
тебе нужно примерно $1,5 миллиона, чтобы установить себе Kimi K3
Ну, слушай,
в нормальном виде, да?
Да, $1,5 миллиона, это, извини меня, не триллион, который они сейчас тратят на вот эти на новые дата-центры. Полтора
Да.
миллиона долларов даже, наверное, я найду, да, если там в тумбочку залезу.
Только не спрашивайте, куда идут донаты, да?
Шучу, но тем не менее, ну, то есть это не кажется какой-то уже там космической цифрой, вот, ну, на фоне того, что тратят американские компании. Так вот, собственно, вот этими открытыми весами они и конкурируют, да, то, что вот эти модели, которые там, это в том же, которые там, арачка такая, потом будет на Hugging Face, вот, который тоже использует в основном модели с открытыми весами. Так вот, идея-то в чем заключается? Американские компании начали немножечко как бы волноваться за собственные деньги. То есть они тратят триллионы. Вот. А, по сути дела, китайцы у них эти все навыки, по сути дела, крадут. Ну как крадут опять? Это же тяжело, на самом деле, сказать и доказать, опять же, тяжело. Но они вот в качестве типа учителя, дополнительного учителя, используют уже готовые модели. Вот. И навыки, которые имеют модели... Вот, ну, с проприетарные модели, которые с закрытыми весами, ну, тот же Anthropic, Google, OpenAI и XAI, наверное, тоже надо здесь, наверное, включить в эту же
Которые, кстати, тоже ловили на дистилляции,
Ну,
если что.
да, ему как бы это,
Было
как
такое.
сказать, за масками не заржавеет, да, если можно украсть, то почему не украсть? Вот, в общем-то, проблема заключается в том, что мы, типа, триллионы денег вкладываем, потом приходят китайцы, делают из этого какую-то выжимку и продают в 10 раз дешевле. Вот вопрос-то экономический стоит. Но рядом с экономикой стоит и большая, да такая серьезная, вот это плохое слово, я его ненавижу, но геополитика. То есть это когда пытаются вот эти политические страны на уровне континента, на уровне стран, как бы вот эти все интересы друг у дружки как бы отобрать. Вот. И эти политические интересы заключаются в том, что похоже, вот, и тоже вот это следующий наш сюжет, он это покажет как бы в полный рост, похоже, что искусственный интеллект сейчас будет играть большую роль в области военном, ну, как бы военного противостояния, в области политического и экономического противостояния. Почему? Потому что, ну, кажется, опять же, да, что мы подходим, человечество подходит к такому моменту, что у кого будет самая сильная модель, вот это, да, самый сильный ИИ, вот, тот будет побеждать в конкурентной борьбе в какой-то. Ну, там, я не знаю, она более лучше будет планировать какие-нибудь военные операции, например. У них будет более лучшее, тоже простите за это слово, более лучшее тоже как бы, но тем не менее, да, у них будут более лучшие, тьфу на них, так, как, пусть будет дальше так, простите, да, будут лучшие, не знаю, там, дроны, которые уничтожают противника на поле боя, более продвинутые какие-то системы планирования вот этих всех военных операций, бог тебе что еще, куда там еще можно что придумать. Например, в области кибербезопасности, да, то есть у кого самая сильная модель, тот будет более защищен, во-первых, да, у того будет какой-то инструмент и влияние на противника, политического противника в том числе, в области как раз кибербезопасности. Это такая уже история, которая начинает вот выходить в таком широком масштабе, до того дошло, да, что вот, в общем-то, начали вести переговоры, сам две большие ИИ державы, это Китай и США, все остальные просто сели вокруг, кружочком и наблюдают за происходящим.
Ну да, в этой организации, которую Китай организовал, вот, сотрудничество в области искусственного интеллекта, по сути, кроме Китая, больше ни у кого нету своих моделей вообще. То есть даже у России уже, так сказать, не особо осталось, там же какие-то уже производные пошли тоже от китайских моделей, поэтому, ну и кроме того, ни у кого и в этой организации нету, если посмотреть внимательно, нету доступа к тем самым новейшим GPU от NVIDIA, ну или кто-то там еще добавится в ближайшее время тоже, в общем-то. Но я просто хочу добавить по поводу дистилляции, что вообще-то это совершенно ненаказуемая штука, более того, это вполне нормальный технический прием. Когда вы берете две модели, собственно, первый раз это возникло ровно из того, что взяли несколько открытых моделей и поняли, что если одну учить на примере более мощной, то она становится не равная более мощной, условно говоря, но точно больше, точно более умная или более, так сказать, лучше работать начинает по сравнению с даже более мощной моделью, которая, ну, там, где-то вот между ними, между учеником и учителем находится. И, с другой стороны, сложно как-то упрекнуть тех же самых китайцев, которые обучают, они обучают не только на результатах работы, они обучают еще и на вот этих цепочках рассуждений. Сейчас большинство проприетарных моделей позакрывали эти цепочки, потому что на них очень хорошо учиться, рассуждать именно. В интернете, плюс что-то специализированное, ну, наверное, 90% всего обучающего материала — это доступная в интернете бесплатная информация, включая, например, скачанные из него книги. А вот как раз Anthropic достиг мирового соглашения с владельцами книг, заплатит им 1,5 миллиарда долларов там по групповому иску. Но там проблема не в том, что он скачал и обучил, а в том, что он скачал и хранил у себя. Вот только за это зацепились и вынудили его, так сказать, к какому-то мировому соглашению. И тут тоже получается, что они тоже, в общем-то, учили на открытых каких-то материалах, а теперь, когда вопрос в том, что там к их на объектам интеллектуальной собственности такой же доступ, ну вот как-то уже им-то нельзя. В общем, тут со всех сторон, как ни смотри, ситуация, конечно, сложная. Но пользователю от этого хорошо на самом деле. Потому что там вообще достаточно запутанная цепочка, а китайские модели такие дешевые во многом еще и потому, что в Китае существует отдельный бизнес по перепродаже данных западных моделей, которых нет в Китае напрямую, поэтому их продают по очень низким ценам с большими скидками. Это держит очень низкими цены на китайские китайские модели, теперь они по этим ценам выходят на западный рынок, и западный рынок уже не может поднять цены на свои модели. Поэтому мы можем продолжать наслаждаться относительно низкими, хотя, кажется, экономически оправданными ценами. Так что, в общем, тут конкуренция даже хороша.
По поводу открытых листов. Давай я еще добавлю немножечко тоже по поводу открытых весов, вот, и вообще вот этих, то, что есть модели, которые находятся в открытом доступе, вот, тут есть еще вот какая проблема. Дело в том, что если это проприетарная система, ну, там тот же Anthropic, Google, еще какой-то, и вот мы как раз перед нашим этим звонком, да, перед нашим эфиром, мы как раз на эту тему немножечко разговаривали, что там Fable отказался Сергею давать объяснялку, да, что там получилось в Hugging Face. Вот.
Ну да, это мы узнаем потом, на
самом деле. Узнаем потом. Вот, но как бы эти модели, которые вот, ну, в таком вот виде, которые находятся на серверах где-то у поставщика, они защищены действительно от всевозможных вот таких вот интересных применений. Там в качестве, не знаю, какого-нибудь хакера, в качестве помощника при создании какого-нибудь биологического оружия, еще при каких-то таких вот вещах, или, например, при создании fake news, или, например, при создании там каких-нибудь систем массового спама, или наоборот, там, прохождение антиспама. То есть вот такие модели, они, ну, как правило, они защищены, и там все равно какая-то экономика, вы не сможете использовать это для дурных целей, так назовем это. Вот, но если у вас есть модель с открытыми весами, вот, и вы можете, научились ею управлять, и вы можете там снять какие-то запреты, которые в этой модели забиты, или наоборот, там, не знаю, какими-то уговорами или там специальными промптами заставили ее делать, что-то там делать, это называется файн-тюнинг. Так вот, вы либо убрали, либо добавили свой какой-то файн-тюнинг, вот, вы можете делать всякие странные вещи, там, не знаю, генерировать в очень хорошем качестве видеофильмы, например, да, с реальными участниками какими-то, подставив лицо. Или как это делал Грок масковский, там, раздевать кого-то, делать порнографию, в конце концов. То что угодно можно делать, там, только фантазии надо только добиться. Так вот, с открытыми весами такая система вполне себе пройдет. В общем-то, на самом деле еще интерес, то, что проявляют Соединенные Штаты, он заключается именно в том, что давайте мы как-то все-таки будем договариваться по поводу вот как раз моделей с открытыми весами для того, чтобы их вот так вот, чтобы они в паблик не уходили. Особенно если эти модели действительно попадут какие-то реальные модели вот класса того же Fable или OpenAI, который там у них там новый Sol называется, новая модель. Вот если они попадут в руки каким-нибудь хакерам, вот, то там, не знаю, об информационной безопасности во всем интернете можно будет забыть, ну, потому что это автоматизированное будет взламывание почти всего.
Но их только хочется все-таки добавить, что ты сам упомянул Грок, и это не то, чтобы проприетарные модели прямо защищены от того, что их как-то будут использовать. Это все добрая воля почтенных американских корпораций. А если корпорация непочтенная, потому что у нее, так сказать, владелец взбалмошный и самый богатый человек в мире, то тогда у вас получится, так сказать, и взламывать, и что-нибудь там антисемитское от него добиться и так далее. Мы это видели на протяжении последнего года довольно много раз. Вот. Так что тут, в общем-то, такая регулировка нужна, пока что просто она опирается на добрую волю того же Anthropic'а, который начинался-то, в общем, как ответвление от OpenAI под девизом «Мы сделаем constitutional AI», то есть такой прям добропорядочный, руководящийся, который руководится какой-то конституцией.
Можно слушать и слушать, как вы ругаете Маска, и ругаете, конечно же, за дело.
И мы только начали ругать Маск.
Я понимаю, но я предлагаю вам закончить с Маском и перейти к другим местам, где можно поругать. Тут ведь, ну, у нас есть любимая, в кавычках, российская власть, российские чиновники, которые в очередной раз делают непонятно что. Ну вот я смотрю, я внимательно смотрю, и я не могу понять, что они делают. А пытаются принять новый антифрод, версию уже 3.0. Это закон для борьбы с мошенничеством. И он, в частности, предполагает, что нужно будет ограничить продажу сим-карт, да так, чтобы нельзя было продавать сим-карты, у которых на балансе что-то есть, да так, чтобы нельзя было, чтобы на одном человеке было больше 20 сим-карт, и прочее, и прочее. И все это, я, кстати, удивлен, что это все не подается под видом того, что если мы не будем продавать сим-карты с пополненным, с предварительно пополненным балансом, если мы разрешим, то ведь дроны тогда смогут летать, делать покупки на Wildberries. А нет, они почему-то это все преподносят по старой схеме защиты от мошенничества. И я вот в очередной раз...
Дроны и Wildberries не предполагают покупки последние пару недель.
И вложение, скажем так, ладно, вложение. Но смотрите, я просто вот на всю эту дичь смотрю и пытаюсь понять, но ведь и так же, вот конкретно в России, это все нафиг запрещено. Ну, нельзя продавать сим-карты, непонятно кому, анонимному чертову. Но их продают, есть гигантский черный рынок. Людей, которые за бутылку водки, да какую бутылку водки, на самом деле за копейки, тебе перепродадут вагон. Я не знаю, я давно не был, но я подозреваю, что на вокзалах и в аэропортах все так же стоят люди, которые с этим, с тележечкой, знаете, как у бабушек обычно, стоят, и у них прям висят эти сим-карты, которые они перепродают. Я уверен, что никаких паспортов они в этой точке не берут. А смысл какой? Ну, вот какого... Давайте для начала попытаемся предположить, что смысл не в том, чтобы полностью контролировать всех, а может быть здесь есть какой-то смысл. Или я, как всегда, просто избыточен?
Ты, как всегда, избыточно эмоционален. В общем, как и я тоже чаще всего бываю. Вот. Но если потом взять и почитать то, что там предлагается немножечко как бы с трезвой головой, опять же, попросить ИИ, допустим, да, это все дело расшифровать. В общем, смотрите, по поводу сим-карт. Ничего нового там нет, как 27 штук в одни руки было, так и осталось. Там немножечко подточили идею, когда это будет M2M сим-карты. Ну, это для всяких устройств, там, я не знаю, умных котлов, куда-то там вставлять эти. В автомобили, кстати, вставляются сим-карты. Вот, много сейчас куда они вставляются, во всякие такие устройства. Вот там сделано послабление, типа вот какое-то, какая-то организация, если она покупала на себя, и вот они как услуги оказывают, и вот они должны так что эти сим-карты используются только так, а не как иначе, и несут за это ответственность, вот там это все включено. По поводу продажи сим-карт иностранцам, тоже, по-моему, это тоже раньше было, там они, по-моему, просто это все уточнили. Но, там еще было про эту, прости господи, виртуальную телефонию для того, чтобы нельзя было звонить откуда-то, вы могли только с российских номеров, IP-адресов к этим виртуальным АТС подключаться, и там только какие-то звонки совершать, чтобы, ну, опять же, да, для этих самых... Это не про дроны вообще история, это правда история про мошенников. Другое дело, что это правда не совершенно, что за вот эта коррупция, которая в России существует, она, конечно же, ну, не позволит как бы мошенникам остаться без связи. Она как раз все мошенники себе все эти дела все решат. Вот, и обычным гражданам будет неудобство, да, то есть вот, например, там, ну, поломается вот эта телефония. Вот, я давно-давно ругаю эту телефонию, когда-то мне слишком много в ней проработал, в этой телефонии, она меня ужасно раздражала, я ее хотел уничтожить. Вот, теперь это делает государство российское, тщательно уничтожая всевозможный бизнес, который связан с телефонией, что называется, и черт с ним, как бы, и не жалко. Вот, но в этом пакете, это он называется, это уже третий антифродовый пакет, он называется «Фрод» — это мошенничество, ну, вот с этим сленговое такое название, вот. Там есть еще пункт про персональные данные. И вот там есть новация, которая на самом деле вот меня немножечко, не то чтобы озадачила, даже, я бы сказал, немножко напугала. Вот. Дело в том, что все больше и больше обработка персональных данных замыкают на госуслуги. Вот теперь смотрите, какой хитрый ход там был сделан. А с одной стороны, они вроде как бы ужесточили обработку персональных данных. Ну, то есть там оператор персональных данных, а это, ну, кто это может, кто угодно, это может быть от банка до коллекторского агентства, ну, которое просто переписывает ваши паспортные данные. Это, естественно, тоже сами телефонные какие-то компании, телеком-операторы, да кто угодно, да, вот кто паспорт записывает, тот обрабатывает персональные данные, 100 пудов. Так вот, теперь эти все операторы персональных данных должны будут агрегировать эти свои обращения к персональным данным, должны будут агрегировать их на госуслугах. Таким тем самым обогащая, собственно, те данные, которые уже есть на госуслугах, вот, своими этими обращениями. Ну, то есть, представьте себе, вот госуслуги знают ваш паспорт, ну, они не могут не знать его, да, ну, то есть, это же государство вам выдало паспорт, оно все равно где-то в базу данных записало, потому что, а как по-другому? Вот, но кроме этого паспорта, есть еще и, допустим, какие-то факты обращения. Например, вы брали какой-нибудь кредит. Этот факт записался записался в госуслугах. Вы обратились куда-нибудь в поликлинику. Этот факт записался в госуслугах. И теперь это вот в таком промышленном масштабе. И это все подается еще под соусом того, что давайте мы вот будем защищать граждан от неправомерной обработки персональных данных. На самом деле, заставляя операторов персональных данных сдавать информацию, собственно, в госуслуги. Ну а дальше все просто. Вот, там, видимо, этот уже поток налаженный. Он уже достаточно хорош, в том числе и для получения тех же самых сим-карт. Вот это продажа вот этих самых персональных данных тем самым мошенникам. Вот от госуслуг, из госуслуг, пробив из госуслуг, там стоит сейчас какие-то сверхшеннейшие копейки, ну, в России. Там дешевле только, я не знаю что, дешевле, наверное, только база, эти ментовские всякие базы, штрафы и вот это все. Вот оно дешевле. Следующее идет, ну, потому что менты сами торгуют этими базами данных, вот, это один из их источников доходов, вот, а госуслуги, это получается следующее, вот, и я так предполагаю, что у ментов просто тоже есть доступ к этим самым госуслугам, они там ими потихонечку приторговывают, тем самым обогащая, опять же, вот эту мошенническую базу, вот, и увеличивая опять это все мошенничество. Короче, тот закон, который был предназначен для того, чтобы бороться с мошенничеством, на самом деле это мошенничество усиливает, вот мой вывод.
Ну, я добавлю еще пару аспектов, на самом деле. Значит, во-первых, что это? Ну, на мой взгляд, это, во-первых, это понятие мер. То есть нельзя никогда забывать, что есть такой замечательный стимул для появления любой инновации. Что-то случилось, мы приняли меры. Что сделали? А вот еще вот это сделали. Вот там я периодически во всяких каналах встречаю там вопли, а вот что-то еще запретят на эту тему и так далее. Это тоже принятие мер, потому что, ну, как в том анекдоте, ну, что-то же надо делать. Вот, это во-первых. А во-вторых, там же есть еще один пункт, Миш, это биометрия. То есть требование биометрической идентификации. Таким образом, телефон, вот продажа сим-карты становится фактически зафиксирована там, ну не знаю, отпечатками пальцев, в общем, биометрической идентификацией. Учитывая то, что срок внедрения всех этих, это 1 марта 2028 года, то, вероятно, этот срок закладывается на создание всеобъемлющей вот такой идентификации всего этого. А мошенничество здесь вообще ни при чем, я думаю. Потому что, ну, предположим, ну что кто-то покупает вот это на свой, это как с легальным оружием. Никто не покупает легальное оружие охотничье для того, чтобы потом устраивать из него, так сказать, ну, использовать его в какой-то там преступной деятельности. Ну, возможно, убийство там с целью самозащиты, предположим, да, но никто не покупает легальное оружие, чтобы потом, так сказать, с его помощью банки грабить. Точно так же и здесь никто не будет, так сказать, на реальные паспортные данные покупать сим-карту, снабжать это все биометрией, чтобы потом с этого телефона звонить, так сказать, и разводить Ларису Долину. Нет, конечно, он позвонит через Telegram, используя совершенно там дальше у нас тема про иностранные сим-карты и eSIM и все прочее, да, вот. Он позвонит с другого телефона, если что, спихнет на украинских хакеров и разведет бедную певицу, ну, точнее, богатую певицу, сделает бедной, например. Вот. Ну, вот так оно и будет. Все это мошенничество — это исключительно повод для того, чтобы добавить вот такую замечательную структуру тотального контроля, наверное. Ну, не, да, так, но не стоит забывать, что это еще и этот контроль.
Сергей, ты отстаешь, да, извини, ты отстаешь немножко от российских всех новостей. Телеграм-то в России заблокирован, звонки там тоже уже невозможны. Ни в Фейсбуке, господи, ни в WhatsApp, ни в Телеграме. Вот, ну, в смысле, что без VPN-ов. Вот. А люди, у которых VPN, они уже по-другому немножко ко всему, конечно, к этому относятся. К слову, Breakfast VPN, наверное, ссылка есть в описании.
Да, ссылка есть в описании. Денис, ты не призвал всех поставить лайки вообще?
Я первым делом призвал поставить лайки, но я благодарен, что вы все напоминаете и про VPN, и про лайки. Они же нравлики, они же, я забыл, какое слово еще используют на канале. Вот, подобайки. Простите, у меня просто челюсть такая, я по-белорусски очень плохо понимаю, ну, простите, ну, искренне. Раз уж вы упомянули следующую тему, я должен сразу, наверное, признаться, что очередную статью важных историй с достаточно пугающим, на первый взгляд, содержанием я взял в первую очередь для того, чтобы лишний раз напомнить, что нужно быть аккуратными. Важные истории, судя по всему, продолжают свою борьбу с Телеграмом, за что можно сказать спасибо, что они последовательны. И они вспоминают, что в России очень давно работает СОРМ, и очень странно в статье видеть фразы про то, что ну вот СОРМ это не выборочная штука, а это штука, которая собирает все данные, все-все-все данные. Это, в общем-то, то, что проговаривалось многократно. А есть и другие методы, про которые говорится и в этой статье, в том числе методы, через которые можно попытаться получить доступ к информации. Но мне показался самым важным в этой статье именно ее заголовок. А заголовок статьи был: «Чтобы защититься, нужно трудиться». Это первое. И второе высказывание их эксперта по безопасности, что хакеры выберут тех, кого ломать дешевле. И, ну, ведь это правда. Это правда, что в конечном итоге, если вы хотите, чтобы вы оказались в сети защищены, неважно, где вы находитесь, неважно, как вы связаны с Россией или не связаны с Россией. Ну, вот, например, двое из нас троих находятся не только находятся не в России, но при этом граждане России. И к ним вполне, может быть, у ФСБшников, либо у кого-то там связанных есть желание подключиться. Ну, и как бы... Ну, так абстрактно можно понять, мы вроде как россияне. Но Сергей, он гражданин Украины, он находится в Одессе. Вполне логично находится в Одессе. Я не удивлюсь, что его хотят взломать в этом месте, просто по той причине, что есть заметный публичный спикер, почему бы и не попытаться. Но это мое восприятие. Может быть, вы, конечно, выцепили что-то в этой статье более важное для наших зрителей и слушателей, а они вам уже поставили лайки за то, что вы умеете это делать. Кто возьмется?
Ну, там есть очень важный на самом деле практический вывод, который можно сделать, если вы пользуетесь Телеграмом или чем-либо еще. Значит, там есть чисто технически, там упоминается протокол SS7, и тут надо вспомнить, что этот протокол очень старый, и примерно так же, как в свое время помните, был такой протокол SMTP, ну, то есть он и есть сейчас, да, он, вообще говоря, когда-то, так сказать, не предусматривал особой авторизации. То же самое происходило там с другими интернет-протоколами, например, не все из них поддерживали изначально авторизацию. Предполагалось, что все люди умные и умеют, так сказать, пользоваться правильно. Так вот, SS7 это, вообще говоря, протокол, построенный на доверии всех его участников. Поэтому, если вы получили к нему доступ, вы получаете доступ к той информации, которая по нему передается. А это значит, что, имея доступ к оператору, можно запрашивать, например, местоположение абонента и перенаправлять маршрутизацию СМС. Отсюда очень простой практический вывод. СМС как второй фактор, вторым фактором не является. То есть, если у вас авторизация где-нибудь в мессенджере полагается на то, что вам пришла СМС-ка, и вы вот таким образом, никому ее не сообщая, вводите, возможно, тот, кому надо, знает ее раньше вас и уже ввел, так сказать, все, что необходимо, или, по крайней мере, проконтролировал. А в случае с Телеграмом есть облачный пароль, который вот точно, скорее всего, никому не известен, потому что он необратимо зашифрован, и вы его можете использовать. А в случае с другими мессенджерами тоже есть другие способы авторизации. В общем, SMS не является вторым фактором, то есть фактором улучшения безопасности доступа, улучшения вашей безопасности в интернете. Ну вот это, пожалуй, главный вывод, который можно сделать из этой статьи.
Давай я поправлю. Он все-таки SMS является вторым фактором. Он просто не очень надежный второй фактор. Вот. Но так или иначе, он все равно второй фактор. Вот. Но в том смысле, что это вот
Не, ну в том
многофакторная.
смысле, что это фактор, что это авторизация, доставляющаяся другим образом, другим
Да,
путем, да,
другим
вторым
путем.
путем. Да, ну только что вот
Только
он
она
тоже.
ненадежная, это правда. Вот, действительно, SS7 или он же OKS7, 7, это общеканальная сигнализация, это как раз вот это, только что я ругался про телефонные номера и телефонию, это вот как раз оттуда, протокол 74 года, действительно издание, вот, которое потом много, это не протокол даже, это такой фреймворк большой, там много-много протоколов, которые на него завязаны, вот, ну, потому что в 74 году, например, не существовало никаких СМС, а СМС тоже использует сигнализацию, то, ну, для передачи, вот, там уже как бы сверху на этот протокол уже что-то наложено, и они действительно эти все протоколы, группа протоколов, они действительно больше полагаются на то, что другие участники честные, порядочные люди. Вот. И, собственно, этим и пользуются операторы связи, российские в частности. Это не надо думать, что там только один Ростелеком какой-то есть в этом отношении, там довольно много, на самом деле, этих операторов связи. Вот. И что могут они сделать? Да? Что вот из оператора связи вы можете, например, запросить данные о каком-то телефонном номере, особенно если он с российским префиксом, ну, вот этот плюс 7. Вот. И запросив эти данные, да, вы их можете вполне себе получить с помощью этого протокола. В том числе и, например, это может быть и содержание СМС, оно не зашифровано, это СМСки, которые отправляются, их никто не шифрует, они в открытом виде передаются до сих пор. Вот. А сделать их, зашифровать их, ну, уже на самом деле бессмысленно, вот, потому что...
По идее, есть, отживают вот, уже свое.
Да, уже отживают свое, есть более лучшие технологии, ну, тот же мессенджеры какие-то, да, там, Rich, как он называется, Россия Rich...
RCS, Rich Content
Rich Content Service, да.
Такой, да.
Вот, у западных операторов он довольно модный, вот, это такое продолжение развития ММС, еще помните, был СМС, еще было ММС, такой, все уже подзабыли, наверное, да, ну вот, алды, что называется, помнят. Вот, собственно, да, если у вас есть российский номер, вот, то и вы пользуетесь им за границей, особенно если у вас такой статус, как у меня, вот, то вы находитесь, в смысле террориста какого-нибудь, да, который разыскиваем, особо разыскиваемый преступник, я же самый этот, по мнению Российской Федерации, я же самый опасный вообще человек. Усама бин Ладен и Климарев, вот, мы вдвоем где-то там рядышком находимся. Вот, ладно, не суть. Суть в том, что, ну, у меня это на этом как бы заморочка определенная. Я, например, вообще телефонными номерами не пользуюсь в принципе. То есть у меня есть какие-то, ну, есть, конечно, сим-карты, какие иногда мне нужно, если получить какой-то смс, я его получаю на эту сим-карту, и тут же этот телефон выключаю. Вот в остальных телефонах я использую обычно для интернета, я использую eSIM, да, которые вот только для передачи данных, и стараюсь их делать без KYC. Вот, чего я вам, в общем-то, на самом деле советую. Вот, в качестве, действительно, в качестве второго фактора СМС не очень надежен, но просто иногда бывают случаи, когда ничего другого-то и нет. Ну, то есть сервис, он просто другого не предполагает. Поэтому используйте пароли. Хорошие пароли, уникальные для каждого сервиса, используйте там какие-нибудь программы менеджера паролей, самый оптимальный, самый простой, который вам понравится, который вы точно будете им пользоваться, это вот менеджер паролей, который встроен в браузер Chrome. Вот, понятно, что надо Google эти все данные как-то отдавать, но Google, если он проколется и кому-то эти пароли расскажет, вот, он получит там миллиардные, триллионные убытки, вот, ему это не надо, и он точно вас не будет никому сдавать, тем более ФСБ. Вот, поэтому пользуйтесь. Если не доверяете Google, заведите себе любой другой, есть там on-premise, ну, то есть можно поставить на компьютер и там пользоваться этими менеджерами паролей. Для каждого отдельного сервиса должен быть пароль, у которого должна быть... Он должен быть сложный, там сколько там, 10, 12, 15 цифр, букв и всяких символов, там не должно быть каких-то слов и так далее. То есть вот эти все вещи, ну, по-моему, как-то, по-моему, как уже как зубы чистить. Вот. Конечно, вы можете их не чистить, эти зубы, да, но у вас будет кариес рано или поздно. Точно так же, если вы будете использовать один и тот же пароль для всех сервисов, рано или поздно этот пароль утечет, вот, и вас взломают. Вот. А уж в Телеграме, ну, вот этот облачный пароль, он должен быть стоять вообще, ну, просто по умолчанию у всех. Вот, прямо сейчас проверьте, стоит ли у вас, достаньте свой телефон, зайдите в Телеграм, проверьте, установлен ли у вас этот облачный пароль, и самое главное, помните ли вы его. Это тоже немаловажно. Или записан ли у вас где-то он, проверьте это все. Если у вас этого пароля нет, вот, то вас взломает не какая-нибудь там ФСБ, вас взломают действительно какие-то, ну вот, совершенно абсолютно какие-то подростки, буквально. То есть сейчас эта технология, вот этого вскрытия Телеграма по СМС, она доступна, ну, довольно большому кругу людей, потому что там есть те же самые операторы, с помощью которых можно эти СМСки перехватывать, еще куча всяких возможностей, подбор данных каких-то, вот, зная ваш номер телефона, он же у вас, например, в Телеграме, скорее всего, если у вас нет облачного пароля, вы еще и даже телефонный номер не скрыли, Вот, он у вас, скорее всего, доступен. Поэтому, зная ваш телефонный номер, ваш аккаунт совершенно спокойно и легко утекает. Проверьте еще раз, это сделайте прямо сейчас. Вот, и, наверное, надо переходить к следующему, самому интересному, наверное, в нашей передаче. Самое интересное в нашей передаче.
Да, самая вкусная тема сейчас начинается. Я должен сказать, что, в принципе, эта неделя, она была богата всякими историями про кибербезопасность. И я взял просто самую фантастически вкусную. Я, наверное, в двух словах скажу, что было помимо этого. Ну, например, хакеры полностью удалили одну из баз данных у министерства, по-моему, или кто они там,
Ну,
которые
две недели назад было,
занимаются.
по-моему, там
Ну
не совсем
да,
до этой, но да.
да, либо то, что в США впервые наказали человека, который на таможне вроде бы ввел специальный пин, который называется дюрес. Это пин на некоторых устройствах, на некоторых телефонах, который сделает так, что, ну, можно, конечно, дальше разблокировать телефон, но разблокировать-то уже нечего. Его вот за это наказали. Но я остановился на, пожалуй, самой интересной и захватывающей. Тут есть компания Hugging Face. Даже не столь важно, чем она занимается, но просто они 16 июля сказали, что вот кто-то нас очень усиленно пытается взломать. А через 5 дней, ну почему мы взяли на этой неделе, а не на прошлой? Потому что через 5 дней, это уже на этой неделе, 21 числа, OpenAI сопоставили данные и говорят: а вы знаете, у нас там немного во время тестов наших внутренних мы немного ошиблись, и наша модель не проверяла, что и можно делать, что и нельзя делать. И говорят: это мы вас сломали. В этот момент я просто откидываюсь назад и с удовольствием слушаю эту историю еще раз в исполнении наших любимых экспертов. И так как у Сергея есть еще и дополнительный слой истории к этой истории, то я предлагаю ему начать.
Ты меня прямо озадачил, какой у меня еще дополнительный слой истории к ней.
Ну, про фейбл, про фейбл.
Не, ну это такая мелкая деталь, на самом деле. Хотя да, она тоже перекликается. Ну, да, действительно, Hugging Face сообщили, что ее взломали, значит, что случился такой инцидент, несанкционированный доступ к части инфраструктуры, и что кто-то залез в датасеты и попробовал, значит, как-то, так сказать, подделать результаты бенчмарков этих датасетов, причем там был достаточно солидный масштаб. 17 тысяч зафиксированных действий, значит, короткоживущие вот эти вот контейнеры, значит, она как-то там мигрировала, эта инфраструктура управления и так далее. А Hugging Face — это большой сервис, который занимается размещением открытых моделей, датасетов, предоставляет возможности, значит, для их развертывания, для их использования в исследовательских, разработческих целях. В общем, большая такая часть инфраструктуры, на самом деле, ну, вообще всего вот AI-комьюнити, скажем так. И вот они успели сообщить об этом в полицию, значит, через 5 дней, 21 числа, про это же сообщает OpenAI, действительно, что оказывается, три их модели, значит, во-первых, Sol версии 5.6, а во-вторых, еще более продвинутая модель, которая еще не называется, они действительно, у них было внутреннее тестирование, вроде бы в изолированном каком-то пространстве в сети, в смысле сети, то есть предполагалось, что модели не смогут выйти в сеть, они смогли это сделать. Важно, что у них еще было понижено, условно говоря, защита, то есть им было разрешено, были выключены часть блокировок в части кибербезопасности, поэтому модели смогли найти уязвимость в там, пакетном мессенджере, в механизме загрузки пакетных мессенджеров, и через него выйти в интернет, и вот, собственно, пойти себе, так сказать, накручивать бенчмарки фактически. То есть где-то там все равно люди что-то ошиблись, так сказать, и так дошли. Да, из дополнительного слоя это про то, что действительно, когда я готовился и попросил модель Anthropic Fable, самую такую мощную, которая типа готова, которая тоже содержит определенные предохранительные возможности, попросил сделать обзор, то модель ровно вот на этой теме, дописывая до состояния, значит, что вот у меня, значит, и это все механизм взлома, и вот здесь он мне написал, извини, дальше не могу, слишком опасно переключить на более слабую модель. А, до этого она примерно похожее делала, кстати говоря, когда мы обсуждали, если помните, пару выпусков назад, тему о Лабуге. А там тоже было что-то про взлом сайта, и вот на этом он мне опять тоже сказал, что извини, не могу дальше. А тут, да, вот мотивация у моделей вроде бы как заключалась в том, чтобы подделать механизмы бенчмарков, показать себя более мощными, вот, да, ну и, кстати говоря, почему еще это перекликается там с моим, например, опытом, когда Hugging Face занимались отражением атаки, то есть разбором, что произошло, и Fable, и, если не ошибаюсь, кстати, у них, по-моему, был доступ к Mythos, и другие модели просто отказались работать, потому что, типа, это поиск уязвимости и так далее. Они были вынуждены использовать китайскую модель с открытыми весами, JLM 5.2, чтобы разобраться, что, собственно, у них тут происходило и кто это так у них появился. И это, конечно, вот отдельная штука, что отдельная очень интересная тема по поводу того, что мы фактически своими этими предохранителями мешаем легитимным способам использования. Это понятно, потому что все эти предохранители, они рассчитаны, ну, слишком высока цена ложно-негативного ответа, то есть когда вам в почтовый ящик попадает спам, это считается мелкой неприятностью. Вот. Но в данном случае, если у вас пройдет, так сказать, модель действительно что-то взломает, то это как-то будет очень плохо в большом масштабе. Собственно, как мы видели на примере двухнедельного запрета Fable по экспортным контролям. Но я боюсь, что теперь OpenAI следующую модель долго будут согласовывать с Госдепартаментом или с кем они, с Министерством торговли, которые, и там будут говорить, а покажите, так сказать, доказательства, что вы опять не взломаете Hugging Face. Точнее, что все теперь не взломают Hugging Face с вашей новой моделью.
Хорошо, теперь попробую я включиться в это во всю историю. В общем, смотрите, там не надо верить вот этим всем заголовкам, которые там говорят, там модель сбежала откуда-то там из какой-то песочницы, там все взломало и так далее. На самом деле, конечно, все это не так выглядит. Вот. Многие люди, они почему-то думают, что это вот что-то такое там интересное, красочное. Видимо, фильмов насмотрелись, вот этих про хакеров, да, которые хакеры сидят, там все красочно моргает, что-то вокруг взрывается, вертолет обязательно летит. На самом деле, работа хакера очень скучная. Он сидит, человек за компьютером, вот, и периодически матерится, да, потому что у него что-то там не получается. Вводит какие-то команды, вот, и периодически матерится. Что произошло здесь? Действительно, они, видимо, тестировали как раз, ну, вот эту модель свою новую на взлом, видимо. Ну, то есть у нее был поставлен промпт. То есть она не сама там пошла, эта модель, что-то там делать, кого-то взламывать. Ей задали какую-то задачу. Ну, поставили задачу, написали промпт. Вот. Дальше что модель делает? Модель выполняет эту самую задачу. Вот кто сейчас программирует, да, с помощью AI и там как-то пытается делать это, вот агентная модель, когда модель сама обращается, пишет команды на сервер, там какие-то пакеты устанавливает, что-то запускает, что-то перестает. Вот примерно так же это все действует. Вот. И эта модель начала как-то действовать, ну, что-то, видимо, выполняя вот эту задачу этого промпта. Вот. Ну, видимо, она стояла сама это без доступа к интернету, она как-то нашла тоже, подавая эти команды, нашла доступ в интернет. Дальше, поскольку промпт, видимо, был связан с той информацией, поискала в интернете, видимо, то, что ей промпт сказал. Вот. Это нашла она на сайте Hugging Face. Вот. Но почему-то там, видимо, это нашла она это, ну, немножечко... то ли не то, то ли то, то ли я не знаю как. Это важная история, вот это то или не то. Сейчас я объясню ее поподробнее. И вот после этого, собственно, сами Hugging Face, где стояла вот эта вот китайская open модель, ну, открытая, с открытыми весами, вот, она обнаружила какую-то, ну, неестественную активность. Что значит она обнаружила, опять же, эту неестественную активность? Не то, что они там прям сидят, какая-то модель и смотрят, кто там зашел на сервер. Нет. Она смотрит, естественно, логи. Вот, ну, то есть журнал обращения к этому серверу. Вот. И по этим логам она обнаружила, что, ну, действительно, какой-то человек не мог подавать, там, не знаю, там, команду в одну микросекунду. Или там миллисекунду, не знаю, во сколько там чего это пошло. И увидела, да, что там таких команд, там действительно, сколько там Сергей это говорил? Сколько? Тысяч? Миллионов? 17 что-то миллионов?
17 тысяч команд, вот этих, да, прошло.
Да,
более...
команд. Ну, по сути дела, команд, да, каких-то следов оставлено было. Это было оставлено в очень короткий промежуток времени. Ну, компьютер, он быстрее все-таки на клавиатуре печатает, вот, ну, вот эти команды подает, может генерировать эти команды, чем любой человек набирает на клавиатуре. Даже если он там какой-то скрипт использовать, все равно там надо было принимать какое-то время на принятие решений, в ту или иную сторону идти, какую-то команду подавать. Вот в любом случае там человек, короче, с такой скоростью работать не мог. Ну вот они обнаружили, что вот кто-то подает такие команды. Действительно, китайская модель в этом деле как бы спасла, потому что у нее не было вот этого предохранителя по поводу защиты. Это вот мы в предыдущем, самом первом нашем сюжете это все обсуждали. Вот. А тут есть несколько вопросов, которые у меня сразу возникают. Во-первых, мы все это знаем со слов. Вот, со слов OpenAI. Вот. Причем, как бы это сказать-то? Это все очень сильно похоже на какой-то вот буквально фантастический роман. И сразу, и при этом они не говорят, что конкретно она искала, промпт какой там был ему задан конкретно, почему, какие-то конфигурации какие-то, почему она пошла, каким образом она пошла, какие машины вот эта песочница, какая конфигурация этой песочницы была. Они этого ничего не объясняют. Они говорят, вот наша модель вырвалась из песочницы. Вырвалась причем, вот это, да, вот эти все слова, вот, которые, опять же, сразу вспоминаю какие-то фильм хакеров, там, какого он, 84-85 года, с, как там актрису-то звали, известную?
Не, подожди, если с Анджелиной Джоли, то это 95-й год.
Какой?
95-й год,
95-й.
Да. А, нет, 86-й — это «Звездные войны», да, а? Если ты помнишь.
Да-да-да. Ну вот я уже, видишь, уже старый забыл. Уже начинаю путаться в показаниях. Вот, но искусственный интеллект, кстати, он не путается. Искусственный интеллект знает все это. Да? Там, вот, эти даты, даты он помнит хорошо, в отличие от человека. Вот. В общем, смысл примерно в том, что вполне возможно, что мы имеем дело с какой-то очень такой продвинутой какой-то очередной маркетинговой кампанией. Может быть такое? Вот.
Ну, я не да, удивлюсь. У меня было такое предположение тоже.
Я не удивлюсь. Ну, то есть, вот эти вот источники, да, если они покажут в конечном итоге OpenAI, что вот как это все было и так далее, вот, то, ну, наверное, можно было. Вот. И тут вот возникает как раз тот самый вопрос, если это правда было, да, если это именно так и произошло, но это получается, что вообще-то тогда модель, да, если ей дадут определенную промпт, создадут, да, определенную команду, вот, и вот эти все ограничители уберут, получается, что она может взломать любую информационную систему, ну, по сути дела. Ну, потому что она там быстро может реагировать, и у нее гораздо больше есть информации, окно, в конце концов, да, памяти. Это человек, ему надо на бумажке какие-то цифры записывать, компьютеру не надо цифры на бумажке записывать, он их в памяти держит всегда. Вот это все очень быстро, это все можно использовать. Плюсом ко всему, они еще, там еще, кстати, упоминание было, что она там какую-то социальную инженерию использовала, где-то в интернете поискала какие-то логины, пароли, вот, что-то нашла и так далее, для того, чтобы вот поднять уровень доступа к каждому серверу, ну, там, до рута, по-моему, не дошло, но тем не менее. В общем, получается, что если у какого-то государства, или вообще даже не государства, хорошо, не государства, если у какой-то группы людей появляется такая возможность, это получается, что вообще, по идее, ну, любая информационная система скомпрометирована. Вот. И чем мощнее все эти инструменты, тем менее защищены все остальные люди. Понятное дело, что это все, конечно, не будет, хотя, может быть, и персонально может быть, да, то есть это же какой промпт, опять же, мы подадим туда и мы можем подать промпт, давай теперь найди все телеграм-аккаунты, у которых открыт номер телефона, да, и попробуй его взломать с помощью перехвата СМС. Мы можем же такой скрипт подать, создать. Ну, я посижу, наверное, минут пять, сейчас придумаю, попробую, ну, конечно, не выполнится, да, но вот если убрать эти механизмы, будет ли вдруг это можно будет сделать. То есть получается, что в интернете ни один человек не сможет там миллиард пользователей Телеграма просканировать. Ни один человек не сможет. Ни один скрипт тоже это не сможет сделать. Это сможет сделать какой-то скрипт, у которого есть искусственный интеллект. Это сможет сделать. То есть получается, что вот эти все информационные системы, мягко говоря, ненадежны. И получается, что, ну, опять же, да, с той же точки зрения, это же можно же использовать и для защиты, да, то есть если вы там свои системы протестировали, закрыли все эти дела, какие-то, да? Вот, получается, что ваша система-то как раз будет более надежной. И чем сильнее у вас искусственный интеллект, вот, тем надежнее ваша информационная система. В принципе, все ваши информационные,
да,
системы.
Тем больше вероятностей, что ваш конкурент пойдет ломать не вас, да, в том числе.
Получается, что вот это начинается, вот причем, как бы это сказать-то, в чем вообще примечательность всего этого события, вот это как раз то, что, похоже, начинается гонка ИИ. Отсюда и вот эти все разговоры, в том числе и переговоры с китайцами. Вот. Ну, там другая, конечно, система, там влияние Китая, потому что Open, мы настолько открытые, что вот мы раздаем наш код, который мы вложили миллионы, там сотни миллионов долларов, мы вам даем почти бесплатно, пользуйтесь, пожалуйста. Вот. Причем у вас-то никогда и не будет такого, потому что вам Nvidia не продает, ха-ха. Вот. И вот это вот противостояние, я все вернусь, сейчас мысль сейчас закончу, я вот верну. То есть начинается противостояние ИИ, и у нее уже получается у этого противостояния вполне себе осязаемое KPI получается, да? То есть, например, надежность ваших информационных систем.
Ну, я все-таки добавлю, что не все так пока страшно, потому что взлом-то произошел не случайно, там говорилось про Hugging Face. Все-таки Hugging Face — это место, где по умолчанию есть доверие чужому коду. То есть там был конвейер, скорее всего, вектор — это конвейер обработки датасетов. Вот. А это место, куда пользователь может загрузить датасет, может запустить контейнер на исполнение и уже дальше повышать привилегии. То есть если у вас, условно говоря, есть такой конвейер, ну вот вам и стоит беспокоиться. Если нет, то не надо, так сказать, сильно напрягаться. Ну и, кстати, тоже интересно, что если действительно по вот одной из версий модели ломали, подкручивали или подделывали результаты бенчмарков. То есть это такой, ну как бы доведенный до абсолюта механизм обратной связи, когда, чтобы получить лучшие результаты, модель просто подделала ответы в тесте. То есть пошла, типа, а меня по этому бенчмарку будут оценивать, ну, я пойду себе накручу там. Ну, тоже неплохо, на самом деле. Кто из нас в детстве не мечтал залезть, так сказать, в классные журналы и что-то там себе исправить не очень хорошее? Или наоборот. Вот, опять-таки, ну, всегда ходишь так и смотришь, ну, вот опять модель поступила. Вполне себе понятно по-человечески. Зачем она это делает? Не знаю, на самом деле, как скоро у нас будут действительно такие вот битвы моделей, и сколько в этой истории маркетинга, тоже не очень понятно. Там в чате почему-то вспомнили «Возвращение джедая», я сказал «Звездные войны». Нет, я имел в виду «Space Wars», это фильм 86-го года, где мальчик через модем дозвонился и чуть не запустил ракеты, если помните. Вот. Это немножко другое. Это вот про те «Звездные войны», которые инициатива Рейгана, вот, а не те, которые Star Wars.
Прекрасно. Фильм, обалденнейший фильм.
А я книжку
Мы
читал,
прекра...
кстати.
Я книжку не читал, ну, я тот еще читатель, что уж. Мы прекрасно закольцевались на самом деле, но я хочу рассказать тоже историю, связанную тоже с подготовкой к сегодняшней программе. Ну, вы знаете, наверное, те, кто ночной стрим смотрит, что мы внутри ТПШ переходим на другой софт для управления темами и всем прочим. И Миша, соответственно, перед эфиром сказал, типа, ой, можешь скинуть в другом варианте, а то у меня скиллы написаны, и я, соответственно, не могу и запустить их, чтобы подготовиться. Я попросил Мишу дать мне скиллы, и я проверил и Anthropic'ом, которым пользуется он, и на всякий случай решил попросить еще и ChatGPT проверить. ChatGPT полчаса пытался открыть тот файлик, который ему передается по ссылке. Он с первой же минуты понял, что там в файле Markdown, а ему нельзя читать Markdown. И он следующие полчаса искал обходные пути, как прочитать Markdown. В результате он ничего не сделал. Это вот как раз-таки прекрасная иллюстрация того, что произошло. Вполне может быть произошло, если это все не попытки нагнать ужаса со словами «Смотрите, наша модель самая крутая».
Ну, у чата GPT, точнее, у моделей GPT, действительно есть такая особенность, они достаточно изобретательны в этом плане. Я несколько раз я даже с этим сталкивался лично, когда у нее просто физически отключена возможность что-либо удалить, например, там в проекте, она работает над проектом, но удалять нельзя. И она, видно просто, как модель рассуждает. Ага, у меня заблокирована возможность удаления. Хорошо, я не могу удалить напрямую, я напишу скрипт, который это удаляет, потому что скрипт не запустить можно будет. И в этот момент, конечно, вот следишь за этим и думаешь, так, ну, понятно, значит, надо еще и этот скрипт записать в список запретных. И так я много довольно вещей, поэтому вот у меня эта модель отдельно проверяет весь код, потому что то, как она придумает проверить, вы знаете, а если там взобраться на шкаф и оттуда свеситься, то вот так вот получится сломать. Ну, вот так, как она это дело проверяет, то получается, конечно, очень эффективная проверка именно ревью на всякие посторонние вещи.
Давай тогда еще в конце уже нашей передачи, наверное, еще один совет дадим. Помните, да, про второй фактор, вот про облачный пароль в Телеграме, который вы сделали, надеюсь, уже, да, вот сейчас я вам сниться буду, если вы не сделали это, вам приснюсь сегодня ну что.
Ты не такой страшный, чтобы напугать этим, если что. Я, конечно. Я говорю, ты не такой страшный, чтобы этим напугать, поэтому, по-моему, ты немножко не достигнешь успеха с этим.
Я могу быть страшным тоже в том числе. Вот, но у меня этот месячник без мата, я напомню. В общем, смотрите, еще вот один совет. Какой-то документ делаете, пишете что-то такое. Возьмите его там, ну вот вашу любимую LLM-ку какую-то, запустите этот документ и напишите там просто, а проверь этот документ на ошибки, на внутренние противоречия или еще что-то такое. Вот, и удивитесь, насколько ваша работа станет более качественной и эффективной.
Сегодняшний эфир – это кто, как Миша объясняет, употребляет слово «более». Более лучший, более качественный.
Более лучший эфир у нас вышел. Я в чат с экспертами отправил уже, естественно, в первую же секунду, как Миша заметил за собой сегодня «более лучше», я сразу же отправил тот самый мем, что мы стали более лучше разбираться в ИИ-технологиях после сегодняшнего эфира, за что я должен сказать спасибо, естественно. Михаилу Климареву, естественно, Сергею Петренко. Обязательно подпишитесь на все их YouTube-каналы, Telegram-каналы. Все ссылочки есть в описании. Это помогает им, это помогает как результат нам. Поставьте большие пальцы вверх. Можете подписаться на мой YouTube-канал. Меня зовут Денис Альшанов. А мы с вами увидимся ровно через неделю, когда мы опять здесь сядем и будем что? Правильно, обсуждать новости высоких технологий. А завтра с утра мы встаем с хорошим настроением, включаем 8.57. Что? Правильно, The Breakfast Show. Там будет много всего интересного. Пока.